Шалом, дорогие друзья, всем шалом. Прошу прощения за задержку. Надеюсь, сейчас меня видно и слышно. Все моя нерасторопность с техникой, с которой до сих пор не смог близко подружиться. Шалом, всем рад видеть. Вижу, у нас широкая география. Германия, Прикарпатье, Кыргызстан, Россия, Одесса и много других замечательных стран. Всех рад видеть. И сегодня у нас такой день, когда, как я сказал, будут ответы на вопросы, соответственно, буду рад вопросам, и их можно задать, иначе мне на что будет отвечать. А пока суть до дела, пока мы до вопросов ваших дойдем, кто уже задал вопросы раньше, и наиболее частый вопрос касается окончания Евангелия от Матфея, где Иешуа посылает своих учеников научить все народы, а если дословно, сделать все народы учениками. И Иешуа говорит там, сделайте все народы учениками, крестя их или погружая их, делая им твилу во имя Отца, Сына и Руаха Кодеш, Святого Духа или Духа Святости. И очень хочется многим людям просто вымороть из Евангелия эту вещь. Многие спрашивают, не дописка ли это, не подделка ли это. Не подделка. Как мы знаем, что не подделка? У нас нет ни одного текста Евангелия, в котором бы не было этого стиха. Когда какую-то вещь мы называем ставкой, мы говорим, этого нету в древних рукописях, этого нету в рукописях, которые считаются более надежными, более грамотными. Здесь эти стихи есть во всех рукописях, значит, это часть Евангелия. Мудрецы Талмуда, те, которые станут впоследствии мудрецами Талмуда, фарисеи, современники Иешуа, вели свою традицию от Моше. Моше научил старцев, старцы учили дальше и так далее. Традиции рукоположения, знания передавались от Моше. Всегда, когда кто-то приходил учить, его спрашивали, а кто, собственно, твой учитель? Ярослав, можно любые вопросы. Ну, конечно, я квадрат там или чего-то такое, по теме, на которую я могу ответить. Да? Вот. Когда мудрецы спрашивают, чему ты учил, кто тебя учил, человек отвечал, вот у меня такая-то традиция, он принял от того-то, а тот от того-то и так далее. Иешуа говорит, вы учите тому, что человек принял от Руаха Кодеш, Руаха Кодеш принял от Машеха, посланный Машехом, Машех принял от отца. Это наша цепочка передачи знаний, и она все время короткая. Вот примерно то, о чем Иешуа говорит. У каждого человека, у каждого, кто хочет чему-то научить или сделать ученика, ко мне приходят и говорят, Алекс, пойдем учиться. Я говорю, а вас, простите, кто учил? Вы сами кем будете? И вот это такой ответ. Это один из таких часто задаваемых вопросов. Второй часто задаваемый вопрос касается апокрифов. Апокрифов есть очень много разных, и про них можно и как бы отвечать по каждому отдельно. Но давайте скажем так, есть целая серия книг, которая написана простыми людьми или сложными людьми по их собственному размышлению или под каким-то вдохновением или частично под вдохновением, частично по их собственному размышлению. Для чего нам нужны эти книги? Они могут нам дать понять, что люди верили, во что люди верили, чем жили люди в те времена, какие истории среди них ходили, о чем они думали, как они размышляли, то есть понять исторический фон. Это их основной источник. Но когда мы берем и говорим, очень часто это встречается, что человек, какой-то учитель или просто ученик, вдруг неожиданно обнаружив книгу Еноха, думает, это все от меня скрывали, это тайна. И человек берет эту книгу Еноха как что-то, что едва ли не авторитетнее всего на свете, и на нее начинает опираться, то это большая ошибка, нужно знать место этим апокрифом – это любопытная литература, но, к сожалению, не больше. Она приоткрывает нам, о чем они верили, чем они жили и так далее. Эмек Йошафат – это центр Израиля, долина Йошафата. Это конкретное совершенно место, и вполне конкретное. Вообще, в Израиле, вот когда говорят часто про какое-то место в Израиле, а что это символизирует? В Израиле, в географии Израиля очень мало символики. То есть каждое место, оно вполне конкретное, и когда ты там живешь, можно прийти, посмотреть и увидеть. Ну, вопрос по поводу завесы в храме. И вот Ярослав спрашивает, задает такой вопрос. Раввины говорят, что разрыв завесы не записан в храмовую книгу. Но дело в том, что на самом деле нет никакой храмовой книги. Вообще никакой. Все, что мы знаем о раввинистической литературе тех времен, просто ноль. Ее нет. Ее не существует. То есть нету ни одного произведения, написанного фарисеем, которое было написано в период, скажем, первого века до момента разрушения храма. Поэтому говорить о том, что что-то там не записано, это нереально и несерьезно. Нету такой литературы, где она могла бы быть записана. Ничего не записано. Как проходит служение в нашей общине? Но сейчас пока временно никак не проходит. Может быть, с воскресенья, с Божьей помощью, начнется служение. Мое понимание – милости. Милости. Но милость, да, связанная на русском языке с милованием, с прощением. Прощение – это не только, но прощение мы уже говорили много, но милость – это прощение Божие. Это возвращение, то есть прощение не подразумевает восстановление тех же отношений, которые были, то милость именно их и подразумевает. То есть Всевышний возвращается в те же отношения с человеком, в которых он был, нету никакого разочарования, нету накапливания каких-то обид. Вот это, по большому счету, милость. Когда мы прощаем человеку, или Бог прощает человеку, то даже не сами его грехи и его ошибки, а то, где он оказался в результате этих ошибок. Человек наошибался и стал бомжом. Стал наркоманом, стал еще неизвестно кем. Как нам проявить к нему милость? Увидеть в нем того человека, который задуман в царстве, захотеть этого человека восстановить и поверить в то, что это возможно. Восстановить его и не поминать ему, что он бывший бомж, бывший наркоман и так далее. Иван говорит, что мои странные моменты, то, что ученики должны ходить голыми по полю, или что Магдалина должна стать как мужчина. Магдалина должна стать как мужчина, это, кажется, Евангелие от Петра, это не Евангелие от Фомы. И, кстати, кажется, и то, что ученики должны ходить по полю голыми, это тоже не Евангелие от Фомы. Это апокрифический Евангелие. В отношении хождения голыми, если я не ошибаюсь, это так называемое Евангелие мира от Ессеев. Это фальшивка. Она даже не апокриф, она написана в начале 19 века. Пропагандирует она такой проиндийский здоровый образ жизни, зафиксированный, как бы настроенный под еврейский, чуть ли не с клизмами, то есть не чуть ли не, а буквально с клизмами и так далее. И к этому всерьез не стоит относиться. Фальшивка, она есть фальшивка. Что касается того, что Магдалина должна стать мужчиной, то есть Петр там говорит о том, что женщина, Петр говорит Иешуа, что Магдалина, она же женщина, почему она с нами тут сидит, и Иешуа отвечает ему, снова мы говорим об апокрифе, что она должна стать как женщина, как мужчина. То есть апокриф говорит о том, что женщина раскрывается к восприятию тайн Торы. Именно учение Иешуа, оно таково, что оно и для мужчин, и для женщин. Женщина, она более чувствительна, мужчина более разумом обычно. Учение Иешуа подходит и тому, и другому. Как понять воскрешение, последний день, это когда? Ну, мы не знаем, когда. Никто не знает, когда. И это, наверное, большая милость, что мы не знаем, когда. Всю историю человека, всю историю человечества, мы думаем, что это вот-вот. Если бы вы зашли в церковь в 3 веке, в 5 веке, никто бы не проповедовал, еще через 17 веков будет конец дней. Нет, все проповедуют здесь и сейчас. Все ждут здесь и сейчас. Поэтому, почему так? Почему это тайна? Чтобы мы постоянно ожидали этого конца. Так, про генеалогию усыновленного сына. Нету такого закона на самом деле. Снова, законы царей не проработаны, нигде не прописаны. И люди говорят то, что говорят. По всему Ближнему Востоку усыновляли детей в царство. И поэтому нету никакого основания здесь предполагать. К тому же юридический, не биологический, юридический. Иешуа считался сыном Иосифа без всякого усыновления. Поэтому и нету оснований. Когда говорят, вот такого не бывает, такого нету, это не может быть, всегда спросить источник, где написано, что это не может быть. Если у нас законы царей, у Рамбама это не написано, больше никто законы царей не писал. Поэтому всегда проверяйте источник, когда говорят, никогда нету, или когда говорят, написано. Покаяние означает предъявить паспорт. Я не очень понял, что это, но покаяние вообще не внешний процесс, это отношение человека со Всевышним, и никакой паспорт тут, наверное, не требуется. Хотя, я боюсь, я неправильно понял вопрос. Светлана, я не смотрел сериал «Избранные», и поэтому я не могу ничего сказать. Исповедь перед Богом. Нет. Покаяние – это не то, что мы встанем и начнем перечислять все свои грехи, того, что я воровал орехи у соседа, до того, что я проспал утреннюю молитву год назад. Богу это не нужно, он и так все про нас знает. Покаяние – это твердое решение встать на путь служения Всевышнему. Фраза «Все вы боги». Это Псалом 84, если я не ошибаюсь. «Все вы боги, Элюим Атем Увне Ильон Кулям». Вы все боги, и нет, там просто написано «Вы боги и сыны Вышнего все вы». Традиция говорит, что эта фраза сказана на горе Синай. В момент, когда народ Израиля принял на себя служение Всевышнему, народ Израиля поднялся как бы на божественный уровень. Мидраш говорит, что в этом состоянии даже ангел смерти не мог к нему прикоснуться, никому из них. То есть у них была полная победа, с которой они, к сожалению, упали, как говорит Псалом, в состояние каждого из князей. Случилась беда с золотым тельцом, народ не устоял в этом состоянии. Но вот эта идея того, что Бог должен жить в людях, в нас, в каждом из нас должен жить Бог, чтобы, как сказал Иешуа, кто видел меня, тот видел Отца, в отношении каждого из нас работало, это та задача, которую перед нами ставит Тора и Новый Завет. Насчет змеи не знаю. А скорпионы находятся там, где находятся овцы. Другое дело, что овцы, они вытаптывают землю очень сильно. Ну, все то, что они толпятся, они вытаптывают землю, и скорпионы гнездятся дальше. Но скорпионы, к сожалению, водятся там, где водятся овцы. Ярослав, вопрос по поводу фарисей Парушим. Дело в том, что вот когда говорят там Парушим или там еще что-то, нужно понимать, что формула-то обобщающая. Фарисеев было очень много. Кто такие вообще фарисеи? Когда в храме возникла коррупция, страшная коррупция, и в коины отпали от своей реальной функции, они перестали делать то, что должны были, учить народ. И искали только, где бы что-то урвать, взяточку, денежку. Тому очень много историй. Поэтому народ и потянулся, скажем, к Иоанну Коину, крестителю погружающему, который, про него специально написано, что он одевался и ел практически нищенскую еду. Не брал взятки. А так приходили люди, и Коин говорит, а где плоды покаяния твоего? Принеси мне плоды покаяния. Ну и народ перестал к ним ходить. На этом месте фарисеи, учителя, решили Парушим отделиться от всей этой мерзости и пойти в народ учить народ. Эти люди пошли в народ, действительно учили простых людей. Чем они сталкивались? Тем, что их окружают почетом, их окружают уважением. Многие люди через это подскользнулись. На этом добром пути многие люди подскользнулись. Но когда Ишуа говорит о какой-то группе фарисеев, какой-то небольшой группе фарисеев в Галилее или еще где-то, не нужно думать, что это все фарисеи, и что это дерево будет вырвано. Факт, что именно фарисейский иудаизм, он из всех иудаизмов выжил больше всех. А вот те, кто учили против него, те люди, которые осуждали его, они действительно вырваны с корнем. Вы знаете, что сам Талмуд содержит описание критическое, ироническое разных фарисеев. Есть фарисей, который ранит себе ноги и говорит, смотрите, как я изранил ноги, ходя и проповедуя Тору. Есть фарисей, который показательно жмется к стене, чтобы не прикоснуться к женщине, и он битый фарисей, так, чтобы, не дай Бог, женщина его не коснулась. Есть разные фарисеи. Талмуд осуждает, как Ишуа говорит, да, в переводе лицемерие, не лицемерие, а лицедейство фарисеев, лицедейство, актерщину. И вот здесь Ишуа говорит, вот эти люди, кто неправильный, тот будет вырван с корнем. Это же можно сказать про церкви, в которых проповедуют, что попало, и в которых люди, называющие себя пасторами, священниками, апостолами, проповедуют. Это общий принцип, не касается именно вот фарисеев всех, а тех, кто... Есть ли вероятность, что Иоанн Креститель призывал к покаянию перед праздником? Я думаю, что он круглый год призывал к покаянию. Речь не шла именно о Йом-Кипуре. Относительно Галатов 4.10. Павел ведь говорит там о возвращении галатов к чему-то. Галаты – протогерманское племя, которое было диким. И оно никогда ничего не наблюдало в еврейском понимании этого слова. Но как любое племя того времени, как и греки, как и римляне, у них была очень развитая астрология. Астрология, наука о днях. В понедельник нельзя сделать то-то, на нисходящей луне нельзя женить детей, на восходящей луне надо показать луне монетки, чтобы выросло число монеток в кошельке, и такие подобные суеверия. Едва ли речь идет о субботе здесь, потому что субботу не наблюдают, ее соблюдают. Как я отношусь к тому, чтобы в проповедях мессианских общинах цитировать еврейских мудрецов, которые не верят в Иешуа? Вы же цитируете, например, Давида, который согрешил с Батшевой, и про которого тоже можно чего много сказать. Цитируйте царя Шломо, который очень сильно через женщин пал. Если мы будем цитировать только человека абсолютно совершенного в вере, то нам придется молчать. Павел говорит, всего испытывайте хорошего, держитесь хорошего. Если это какая-то мудрость, если это мудрые слова, ведь, например, на самом деле чистить зубы нас учили люди, неверующие в Иешуа. Алфавит придумали люди, которым мы пользуемся. Отчасти вообще язычники, мы им пользуемся. То есть, если человек не верит в Иешуа, это не значит, что он не может говорить что-то мудрое, ведь написано, что это ослепление в плане Иешуа дано народу Израиля ради вас, и оно в этом. В другом месте Павел говорит, что им вверено Писание. И кроме того, это ведь действительно, ну, на практике дает ключи к пониманию Писания. Это работает. Зачем же это отвергать? Имейте веру в Божью. Если будете иметь веру с горчичное зерно. Ну, на самом деле, где еще это говорит? Место, где Ирод Великий снес целую гору там на Иродиане и построил себе, построил там, пантеон такой себе, построил дворец большой. Вера – то, что позволяет людям, в принципе, давайте посмотрим, да? Нет, не сдвинуть горы. Вера позволила кучке из учеников, ну, представьте себе, Иешуа воскрес, они сели, преломили хлеб и говорят, давайте пойдем и научим все народы и дойдем до Кыргызстана, до Филиппин, до Австралии еще не открытой, и донесем эту благую весть. Вот вам сдвинутая гора. Учение кучки галилян, которые верой донесли его до краев земли. Поэтому там, ну, не нужно смоковницу пересаживать в море. Зачем? Нужно менять природу человека, менять природу, уметь менять природу. И это, ну, в Захарии Эляй «Воззрели на меня» стоит. «Воззрели на меня, которого пронзили». Но там на самом деле проблема в тексте Захарии 12.10, что этот текст действительно сложен на, для перевода. Если перевести в «Эбиту Эляй» и посмотрит на меня, «эт ашер дакару», того, которого пронзили. То есть не сопрягаются две части предложения. Поэтому можно поставить запятую «Веобиту Иля» и посмотрят на меня, «а которого пронзили» и так далее. И, ну, можно это по-разному прочитать и перевести, причем совершенно честно. Вот. Причем, ну, как бы Иоанн, он приводит эту цитату, и это понятно, потому что вообще, когда мы говорим про то, что какое-то событие в Торе осуществляется, вот в еврейской традиции цитирования, эта фраза может быть совершенно отделена от контекста, это вполне нормально. Поэтому Иоанн употребил ее в своем значении, так как счел нужным, и это вполне приемлемо. Ну, баптисты, которые говорят, что их Бог даже любит. Нет, вы знаете, как бы это такое превозношение. Или Бог не любил Павла, который, да, когда он писал все эти вещи, писал в тюрьме. Бог написано, кого любит, того бьет, всех, кого принимает, наказывает. Очень много стихов, в которых говорится, что Божья любовь не означает защиту от страданий. Может означать его помощь в страданиях, его участие в страданиях, но никак не защиту от страданий. Поэтому нет. Нельзя сказать, что мы баптисты, поэтому нас Бог больше любит. Это говорят те люди, отцы которых прошли через сибирские лагеря, многие из которых, которых гоняли за веру, не давали учиться, преследовали за веру. Да? Баптисты – люди, которых принято над ними посмеиваться. Но эти люди, их родители, прошли действительно очень много страданий, очень много гонений за веру на всех, в том числе и на баптистов. Что за плоды для исцеления народов? Вы еще спросите, что там будут за болезни в этом. Исцеление – это не только исцеление. Исцеление – это доведение до целостности для совершенствования. как вот было, скажем, дерево познания добра и зла. Оно же не просто дерево, которое насыщает, но дерево, которое что-то дает. И будет дерево, которое будет давать целостность. Что это такое, трудно представить. По псевдологинте. По любому переводу, вообще, знаете, как переводить очень трудно. Какие-то вещи невозможно перевести. И на иврите, и с греческого, и с китайского, какого угодно языка. Септуагинта – старательный перевод, который сделали неизвестные люди. Есть несколько легенд на этот счет. Но нормальный перевод. Константин спрашивает, не оставляй собрание свое. Там написано, не будем оставлять собрание. Настали тяжелые дни. Послание к евреям говорит, тяжелых, которые настали. Гоняют. И можно было подумать, ведь многие люди из евреев пошли за Ишуа. Потом подумали, куда это мы ломанули, зачем мы туда пошли? Пойдем вернемся в свою синагогу, будем сидеть учиться. И здесь автор послания к евреям говорит, не оставляйте небесного призыва. Там не только слово собрание. Это ведь сегодня мы говорим собрание, когда мы собираемся вместе. Мы ходим в какое-то собрание. Там речь идет о небесном призыве. Не оставляйте этой идеи ответить на зов. Мы сели в автобус, в нем жарко, в нем может быть душно, он скоро поедет, не будем из него уходить. Мы доедем, точно. Если у меня лекция о книге Откровения в Гамбурге, я делал семинар о книге Откровения, он, наверное, еще жив где-то на просторах интернета. У Михаила Цина я делал семинар по книге Откровения. Ну, очень сложно делать семинары по книге Откровения. У меня на блоге его нет, но в интернете, я думаю, найти можно. А по поварскому искусству меня спрашивают, какое блюдо я люблю готовить. Это то, что мне хочется. Нету каких-то вот, чтобы вот именно это я любил готовить. Я люблю израильскую кухню со всей ее красотой и простотой. Вот шакшука по утрам – это замечательное начало дня. Так, посмотрим, не пропустил я тут чего-нибудь. О мере веры. Я думаю, что здесь не идет речь о том, что одному Бог дал вот столько веры, а другому столько веры. Как написано, все в руках небес, кроме богобоязненности. Так, можно перевести, как понять, как веры. То есть все выдается по карточкам, кроме веры. Приходи, бери. То есть, действительно, Бог дает, но взять можно сколько хотим. Поэтому если бы веру давал только Он, и от нас бы ничего не зависело, от нашего желания. Ведь нам говорят совершенствоваться в вере, стоять в вере, не терять веру, беречь веру, иметь веру. То есть, это ведь и наша задача какая-то. Хотя мы все целиком и полностью в Его руках. Ну вот, вроде бы... Вот, спрашивает, допускается ли такая идея о Христе, что он умер на кресте как богочеловек полностью. Многократно записано, но Бог воскресил его из мертвых. Конечно же, он полностью умер на кресте. Иначе кого бы воскрешать? Это не театр, это не комедия. Есть, опять-таки, да, есть Евангелия апокрифические. Эти апокрифы, они больше говорят о тех, кто их писал. Например, есть апокриф, который говорит, что Симона, который нес крест, его и казнили вместо Иешуа, а Иешуа стоял на соседней горе и смеялся. Ну, представьте себе Иешуа, который смеется над человеком, которого казнят вместо него. О чем это говорит? Об авторе это говорит. Ислам, как известно, утверждает, что там ангел какой-то принял, что его не казнили, и он на самом деле не умер. Было такое направление в христианстве, докетизм, который вообще говорил, что Иешуа – это чуть ли не голограмма такая. Да? Поэтому Иоанн говорит про Иешуа, пришедшего во плоти. Идей много. Но если он не умер и воскрес, да, ведь нам обещано, что если мы вместе с ним умрем, мы вместе с ним воскреснем. Если он не умер, то и не воскрес, то и вся наша вера, точно так же, как она, чья-то, если он не воскрес, как же начать, если он не умер? Это, по-моему, достаточно так. Так, спрашивают об оставлении собрания. У меня на сайте есть комментарий на alexblend.net, есть комментарий, книга, комментарий на послание к евреям, ее можно скачать, и там подробно в контексте разобрано все послание к евреям, в том числе и эти стихи. Можно ли благословение использовать как инструмент милости? Конечно, можно. Конечно, можно. Мы, благословляя, просим милости, милости, просим, как бы, и нас записать в адвокаты, в защитники. Конечно, не только можно, и нужно. Разве и мы, и Хискель, и Даниил не жили приблизительно в одно и то же, приблизительно одно и то же время, это примерно там 100 лет разброс. Когда он говорит Даниил, он не имеет в виду Даниэля, он имеет в виду другого человека совершенно. Даниэль чуть помладше. Лилит – это выдумка, выдумка средневековая. И, в общем-то, вот Лилит в том виде, как она жена Адама. Долго про нее говорить, но действительно это выдумка. И думаю, что средневековые выдумки не стоит им уделять много внимания. Закон, могущий животворить. Закон, как бы, в своей форме. Вы можете жить в своей стране. Давайте простой пример приведем. Вы живете в своей стране, пусть это будет Россия, Канада, Армения, Франция. И соблюдаете все законы этой страны. Не ходите, не переводите дорогу на красный свет. Платите налоги. Там, делайте все, что нужно. Никто не вызовет вас и не скажет: вы много сделали для этой страны, вот вам почетная грамота, вот вам медаль за неперехождение улицы на красный свет. Нет, это как бы воспринимается как естественно соблюдение буквы закона. Для чего нужно закон соблюдать? Чтобы государство, страна ваша была удобной страной. Закон для этого написан, чтобы другим удобно было жить, чтобы общество было праведным, чистым. А вот переживание за государство, родение за его благо, сделать что-то для Франции, Армении, России, Израиля, это уже что-то другое. И есть как бы соблюдающие закон, которые соблюдают, и ну, я соблюдаю закон, вы меня не трогайте. Я живу по Торе, я все делаю, и даже люблю Бога в силу того, что он мне заповедовал. Другое дело, когда мы наполняемся духом, и нам хочется, чтобы и сосед полюбил Бога, чтобы и в далеком Занзибаре кто-то полюбил Бога. Родение за Всевышнего, вот этот дух веры в сам замысел Всевышнего, веры в идею, вот это то, что дает нам возможность быть праведными, быть сопричастными божественной праведности. А от закона что? От закона может быть максимум невиновность. Вот примерно такие. Толкование на Еремию будет, я тут немножко приболел из-за этого, отстал от Торы, курса цикла Торы, но догоним и перегоним, и с Божьей помощью Барабу звали тоже Иисус. Это тоже на самом деле тоже апокрифы, что его так звали. Так написано в Евангелии Варнавы, а оно мусульманское, на минуточку. Но, ну да, написано. Но, опять-таки, вопрос, когда кто-то говорит, написано, прости, откуда он это взял? Но он же должен на что-то опираться. Ноах проклял внука, а не сына, потому что внук, сын был благословен. Нельзя проклясть то, что Бог благословил. А до третьего и четвертого подразумевается, ну, как бы край, предел. Не то, что до второго, третьего и четвертого, а как до конца земли, говорят, но не говорят до середины, до 100 верст и так далее. Просто определяет границу. Притчи не были написаны до Иешуа. Мы не знаем отношения Иешуа. были ли написаны притчи до Ишуа, и откуда мы знаем, понимали его или нет. В большинстве случаев, наверное, понимали. Иначе, как вы понимаете, ходил человек, говорил что-то непонятное, а за ним ходили толпы людей. Видимо, то, что он, тот, кто за ним ходил, они что-то понимали. Для этого он и пишет, и говорит притчи, для людей учить в притчах. Для чего? Чтобы им было понятнее. Видимо, он учил понятнее. Можно ли молиться о смерти человека, которому 93 года? Я бы, знаете что, молился об избавлении от страданий. Ну, как бы, ну, оставив на усмотрение Всевышнего, забирать или нет, чтобы человек не страдал, чтобы вел, чтобы он не знал страданий, чтобы не знал вот этих мучений, растерянности и так далее. Относительно вот этих мест, там, летучий змей и все такое прочее, в Септуагинте есть еще Ома Кентавр, то есть кентавр с телом осла и лицом человека. Но не имея возможности перевести и думая, что это какое-то сказочное животное, подбирали какой-то образ Змей Горыныча, Бармалеев и так далее. Книга «Юбилеев» есть в сети, ее достаточно легко найти и прочитать. «Малое бытие». Как я к ней отношусь? Отношусь к ней с уважением. В ней много интересного, описывающего то, во что верили люди в те годы. Я часто ее использую, чтобы показать, во что верили люди того времени. Принимать ее за вот 100% истину не могу, но опять-таки всего испытывайте, хорошего держите. Женщина в церкви замолчит, в собрании спрашивает у мужа, там, если дополнить. Да? Дело в том, что не всегда судьба женщин была такой безоблачной, как сейчас, наверное, сейчас не безоблачная. Женщин не учили читать и писать, как правило. И мужчин-то не очень учили, а женщин более не учили читать и писать. Теперь представьте себе, что приходит в церковь какое-то послание, скажем, послание к Галатам, приходит, его зачитывают вслух. Это сегодня у всех есть книжки, все мы можем взять, последить, прочитать и дома еще перечитать. Да кто не читал послание к Галатам? А вы представьте, что его надо воспринимать на слух. Вот. И тут какая-то женщина спрашивает мужа, а что такое Конрадос? А что он сказал сейчас? Что это? Вот. И если их там женщин 10, 20, 15, 30, то возникает шум, и уже и сами мужчины ничего не слышат. Поэтому есть такое повеление. Это повеление касается тишины в общении. А если женщине что-то непонятно, она должна спросить у мужа. Я думаю, что сегодня это не то, что вот женщина в церкви, зашла в церковь, и ребенку ничего не могли сказать. Ну, так же это. Ой, о покрывале и Моше у меня есть много отдельно. Это такая длинная тема. Насчет посылания первосвященника. Действительно, это похожие делегации описываются в биографии Флавия. Можно как-то найти какое-то указание на прецедент того, что первосвященник мог посылать какие-то делегации. Молитва за усопших. Мы не знаем, что происходит там с усопшими на самом деле. Это такая очень сложная тема, болезненная. Потому что, с одной стороны, многих воспитали, что не-не-не, не моги. А с другой стороны, сердце же просит. И вот представьте себе, что суд еще не состоялся. Мы не знаем. Потом суд. И вы хотите сказать, вот вы проходите, бабушке дали денежку. И думаете, а ведь это меня мама научила. Бабушка, прабабушка. А ведь это благодаря маме, бабушке, прабабушке я не пошла на пляж в воскресенье, а пошла в общину, пошла что-то делать. Записывайте, считайте, как это в ваших добрых делах есть и их часть. И на суде, как свидетель, это можно подать. Сказать. Кроме того, можно просить Всевышнего воскресить. А почему нельзя просить о воскресенье? Почему? Он милостивый, он кто над ним, какая над ним, какой над ним закон? Почему нельзя просить о воскресенье? Почему нельзя просить о милости? Он милостив, разве его милость чем-то ограничена? Если нам, это же молитва, она нужна нам больше всего. Если сердце требует, как же нельзя молиться? Представьте, вы пришли к отцу, отец говорит, это запретная тема, я тебе запрещаю про это говорить. Ну как так? Конечно, мы должны верить, что то, что мы можем сделать только в этой жизни. Там потом, не знаем, но нам дан шанс здесь. Но когда мы говорим про почивших родственников, почему не просить о них милости? Насчет проклятия и благословения. На самом деле мы видим в жизни, что схема не работает. То есть мало того, что мало просто сказать, я верю в Иисуса Христа, в Иешуа Машиаха или еще как-то. Надо изменяться, чтобы проклятие ушло из жизни. Конечно, есть милость, есть очищение. Но если человек повторяет что-то, какие-то модели поведения, какие-то поступки, какие-то грехи, то и... Книга Еноха. Я о книге Еноха могу сказать, что... Понятно, что написал ее не Енох. Это ясно, как Божий день. Да? Их три, кстати, книги Еноха. Как для информации, или даже больше. Основных три. Есть короткая книга Еноха, она состоит из 12 глав. Есть длинная книга Еноха, она состоит из больше 100 глав. Их много, и они разные. Писал их человек, который выдает себя за Еноха. То есть это псевдоэпиграф. Возможно, как-то в духе, в каком-то состоянии он чувствовал себя как Енох. Но ясно, что человек описывает свои переживания и духовные какие-то переживания. Принимать их за чистую монету однозначно я бы не стал. То есть книга Еноха интересна, опять-таки она открывает то, во что люди верили. Принимать и сказать вот 100% это так, я бы не стал. Опять. Как говорить 4-летним ребенком о Боге? Ну, наверное, как вы говорите с ним обо всех вещах. Да, ведь ребенок задает вопросы. И можно ему рассказать, кроме того, что мы можем открыть ему книжку, рассказать ему о жирафах, о зебрах, о кенгуру, о чудных зверюшках, о чудных вещах, о чудных событиях, которые происходят. И рассказать ему о том, что у мира есть хозяин, который всем управляет. Как в доме у вас есть хозяин, так и в мире есть хозяин, который управляет всем, начальник над всеми начальниками. Вот об этом, наверное, так можно рассказать самым простым языком. Синедрион сказал Пилату: мы имеем закон и не можем убить человека. Действительно, римский закон запрещал евреям выносить смертные приговоры. Кроме того, сами евреи там себя ограничивали. Но в то же время можно было передать с проектом смерти. Вообще-то этот человек заслуживает смерти. С таким вердиктом можно было передать его Пилату. Ведь Пилат не палач Синедриона, он не обязан никому ничего. Поэтому вот такая вот история с раздиранием одежд и с повинен смерти. Вообще история суда крайне не понята людьми в описании Евангелия. Там очень много описывается интересного, что при чтении воскрешает. Надо как-то при случае разобрать именно суд. Ну, я в комментариях на Евангелие от Матфея разбирал. Но надо бы вернуться еще и сделать. То есть это не приговор повинен смерти, а так промежуточный вердикт. С нашей точки зрения он смерти повинен, но наш приговор требует твоего карт-бланша. То есть пусть это будет твоим приговором. Ну вот, наверное, мы является ли функция мужей изначально учить своих жен? Я думаю, что да. Я думаю, что сначала отец учит и сына, и дочку. А потом муж, да, я думаю, что это так. Но, это не значит, что надо как бы там сказать, ну-ка ты быстро меня слушайся, потому что я тут учитель. Это больше, так сказать, сервис, служение женщине, учить ее, а не наоборот. То есть не командовать ей, а сделать так, чтобы она поняла. Могли ли Енох или Моисей просто рассказать кому-то под запись? Нет, не похоже, потому что многое не укладывается в... Представьте себе, что вам бы рассказывал Пушкин под запись и упомянул бы танк или самолет. Было бы понятно, что это не Пушкин. Ну, примерно так же здесь. Язык и какие-то детали выдают за этим не Енох. В оригинале наполнить и исполнить, спрашивают про закон, исполнить и наполнить. В оригинале наполнить и исполнить это одно и то же слово. Как учить Тору? Есть определенный порядок, есть недельные главы, каждую неделю учится определенный отрывок Торы. И, соответственно, можете вместе со всем Израилем читать, как раз уроки появляются на эту тему. И мессианские, и не мессианские, можно взять и учить. Спасибо вам. Я думаю, мы на этом закончим. Было очень приятно со всеми вами быть. Может быть, с Божьей помощью мы это сделаем не единственным уроком. Мы поглядим, посмотрим, как оно получится. На всю волю Всевышнего. Спасибо вам. Очень рад быть со всеми вами, очень вас всех люблю, очень приятно было слышать хорошие, интересные вопросы. Спасибо и шалом.